פסוק ב', שמואל א' פרק א', פסוק ב', ולא, יוניבו, הוא אלקני, פרקטור ומגברי, פרקטור בל פרוידניק, גלבה פקליניה, שתי נשים, יוניבו בלה דבי ז'ני, שם האחת חנה, ושם השנית פנינה, אימא אדנוי חני, פירוי חני, אימא פטרוי פניני. ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים, ופניני בילי דייתי, או חני נבלי דייתי. Так здесь это рассказано так вкратце, но мы с вами знаем, что начиналось все в их семье по-другому, что вначале Элькана, у него была только одна жена Хана, и эта Хана, она была очень-очень большая праведница, и одна из семи самых великих и известных пророчиц женщин, из которой мы учим очень много разных алахот, которые связаны с молитвой. И она была очень-очень праведная, но у нее Всевышний не дал ей детей. И тогда с ее согласия Элькана взял вторую жену, тогда это было принято, Пнину, и у Пнины родилось 10 детей. Давайте тогда продолжим, что у нас дальше происходит. Читаю. Ваалаха ишагу миро, миямим ямима, להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשלו. ועלה האיש ההוא מעירו. את הצ'לווייק, ההוא, האיש ההוא, тот самый человек, про который мы говорили до этого, עלה это поднялся, и поднимался האיש ההוא מעירו, из его города, מימים ימימה. מימים ימימה это уже давно-давно, в течение многих лет, להשתחוות, ולסבוח להשם צבקות בשלו. Куда он поднимался? Он поднимался в Шило. Вы знаете, что евреи, когда они были в пустыне, то после того, как они согрешили грехом золотого тельца, Всевышний очень на них сердился и забрал от них ту святость, ту высокую ступень духовную, на которой они находились. И только после того, как Всевышний их простил в Йом-Кипур и приказал им построить мешкан, только после того, как они построили мешкан, то Всевышний, он вернулся и стал вместе с ними, находиться вместе с ними, присутствовать близко к ним, что они чувствовали его, и они вернулись на высокий духовный уровень, на котором они были до этого, который они потеряли. Этот мешкан... мешкан. Знаете, что такое мешкан? Да, переносной храм. Этот переносной храм, он ходил с ними по пустыне в течение 40 лет. Что было с этим храмом переносным после того, как они вошли в Израиль? Знаете? Что? Да, вначале, когда его вынесли в страну Израиль, то его принесли в Шило. Шило. Потом сейчас мы будем учить в продолжении, что Мишкан и Арон Бриташем взяли в плен, и Мишкан, он переезжал. То есть мы видим, что Мишкан, сам Мишкан, он переезжал, и пока он не доехал до Иерусалима, и пока не был построен храм. То есть он переезжал, сколько здесь написано, 9 раз. 9 раз он переезжал. Но в Шило он был достаточно много лет. То есть все время книги Йошуа и все время происшествий в книге Шофтим Мишкан находился в Шило. И точно так же, как есть заповедь 3 раза в году приходить и подниматься в храм, точно так же у них была заповедь приходить в Шило, в Мишкан, да, приносить курбанот, жертвоприношение, молиться, чувствовать там, они там чувствовали близость ко Всевышнему, учиться Торе у Куаним. Вот, и здесь написано, что Элькана, он в течение многих лет все время выполнял очень хорошо эту заповедь, поднимался в Шило, Лиштахавот, кланяться в Элисбох и приносить жертвы Лашем Цвакот Всевышнему, как переводится, Цвакот, Лашем Цвакот, Бешило. И то, что говорит здесь Мидраш, очень интересно. Что, как мы помните, мы с вами говорили, что в этот период еврейский народ, у него был уже духовный спуск, да? Они начали идти за всеми теми народами, которые они по чуть-чуть оставили в стране Израиля, шли за их идолопоклонством. И даже те, которые остались преданы Всевышнему, да? Те, которые большинство, может, остались преданы Всевышнему, они все равно, у них ослабились чуть-чуть богобоязненности. Они сидели, у каждого была своя нахала, свое поле, свое место, свой дом. И они начали погружаться в эту жизнь. И сказано, что в то время очень большинство народа забыло про эту заповедь подниматься в Шило. А если еврей, он не делает себе периодически праздник, не встречается с Талмидей Хахамим, с мудрецами Торы, с Куаним, святостью, то у него постоянно-постоянно есть духовный спуск, да? Человек, который, человек, он встречается с примерами для духовными, для подражания, это то, что было в храме. Человек туда приходил, он сразу чувствовал очень большую святость, он видел Куаним, которые там служили, и он должен был получить очень большой подъем, да, если он этого теряется. У них был очень большой спуск. И Элькана, он был праведник, один из глава поколения, он помнил эту заповедь. И вот представьте себе, что может сделать Элькана, один человек, который понимает, насколько это важно, насколько это больно для еврейского народа, что они не поднимаются, да? И он болит за еврейский народ, да, каждый из них ему очень дорог. Что он может сделать для того, чтобы как-то исправить ситуацию? Это выглядит почти невозможно, да, еврейский народ, он разбросан по всей стране. Нету такого интернета, новостей, телефонов, как он это сообщит всем, важность, как он передаст важность, чтобы люди почувствовали эту важность. Так это очень удивительно, что один человек, когда у одного человека горит очень что-то, то Всевышний ему дает такие силы повлиять, если он очень хочет и молится. Что Элькана делал? Он каждый год, каждый раз, когда он шел в Шило, он выбирал какой-то другой путь, чтобы пойти по нему. Вначале он шел только со своей семьей, поднимался только со своей семьей, но по чуть-чуть он начал разговаривать с людьми своего города и уговаривать тоже их. И вот Элькана со своей семьей и с теми людьми, которые уже присоединились к нему, они заходят в какой-то новый город, да, и путь тогда, он длился много дней, да, они шли пешком, поднимались на Лот-Ла-Рекель, шли пешком. Может быть, дети или женщины, они ехали на ослах, но снова они шли пешком, шли таким темпом, как идет человек пешком. Так они успевали за день пройти расстояние, как между городом и городом, между деревней и деревней. А ночью что они делали? Они приходили красивым караваном, и они очень красиво украшали все свои телеги и всех животных, которые вместе с ними поднимались. И он брал с собой всегда каких-то музыкальные инструменты и музыкантов, и они шли вместе с песнями и с очень большой радостью. И вот такая большая группа очень радостных и веселых, красивых евреев заходит. И тогда во всех городах и маленьких деревнях была посередине общая площадь. В этой площади собирались все люди для того, чтобы там делали рынок, когда нужно было что-то в день рынка, или когда нужно было сделать какое-то собрание, там собирались. И вот на этой площади приходил Ильи со всеми своими сопровождающими, там останавливались, И это понятно, что вызывало очень большой интерес всех жителей города, что такое, такая большая группа евреев пришли, такие радостные, и все начали к ним подходить и спрашивать, что вы, откуда вы, куда вы идете, как вам помочь. И тогда они говорили: мы идем выполнять великую заповедь, мы идем лишь оф руаха кодыш, мы идем получить руаха кодыш, приблизиться к Куани, мы идем поклониться Всевышнему, мы идем в Шило. И он говорил это, когда я только на это говорил, у него так светились глаза, он такой был радостный от этой мицвы, что люди это слышали, у них тоже загорались глаза, они говорили: да-да, мы тоже много лет назад там были, да-да, нам папа и дедушки рассказывали, что есть такая мицва, мы тоже с вами пойдем. И все дети видели это, как это красиво, бежали домой, говорили маме, папе: мама, папа, я тоже хочу пойти в Шило, почему вы меня не берете? И так вся эта весть распространялась по всему этому городу, и очень много жителей этого города присоединялись к нему и начинали ходить постоянно, потому что после того, как они уже первый раз пришли, они уже видели, как это хорошо служить к Всевышнему, то они уже продолжали это из года в год. На следующий год он шел другим путем, чтобы пробудить людей из других мест. И так по чуть-чуть написано, что он просто спас еврейский народ в тот момент. Такое было влияние великое у него, что эта мицва, которая была тогда забыта, у него была возможность ее оживить. И говорят мудрецы, что есть такое в каждом поколении почти, что бывает такая мицва, которую забывается еврейским народом, да? Иногда бывают периоды, что это скромность, да? Были периоды, что скромность, что люди забывали, что это тоже мицва, да? Было время, когда во время Хафец Хаима мицву о лашон ара, шмират лашон, да, о запрете говорить лашон ара, очень мало они думали, очень мало о них знали, об этой мицве, очень мало посвящали этому внимания и работали над этим. Хафец Хаим взял эту мицву и распространил ее, потому что есть такая вещь, как мицва, которая никто на нее не обращает внимания, есть возможность одного человека удостоиться, если не, удостоиться тому, что он усиливается в этой мицве, усиливает всех остальных и получает награду, как у всех остальных. Да? Так такая большая мицва была у Эльканы в тот момент. И мы должны знать, что, вот, допустим, примером хочу сказать, что я знаю одну семью, в которой были девочки. И они приехали в место, в котором законы скромности очень-очень мало соблюдались. То есть очень на низком уровне. И эти девочки и ихняя мама, у них это очень-очень горело, очень была близка к им эта мицва. И это очень непросто, потому что быть вместе, в котором все остальные тоже, не то что это среди только гоев, это евреи хорошие, и в этом месте быть выделяющимся очень, это совсем не так, это непросто, правда, это непросто, да? На тобой могут подсмеиваться, могут чувствовать, что ты не совсем как все, это не всегда так приятно, да? Но они решили, что они будут стараться. Они делали это аккуратно, со вкусом, и они старались... Они были очень веселые сами это любили, никому не навязывали. И по чуть-чуть просто было видно, насколько это место все меняется. Да, потом, через какое-то время, их мама, она сделала тоже какие-то уроки по иудаизму, и тоже там она вставляла какие-то законы скромности, и по чуть-чуть это место просто перевообразилось. Просто было видно, как просто они изменили все это место. Вначале была одна семья, которая очень-очень понравилась, они решили перенять. Потом еще семья, И это было просто, так красиво это видеть, насколько так Всевышний делает, что если есть какая-то мицва, что она просто как мертвая в каком-то месте, может прийти человек и взять себе заслугу всей этой мицвы всего города, да? То есть теперь эта мицва, которую сделал Эльканна, и все мицвот, которые делали все люди того поколения, вся эта заслуга, она тоже пойдет за их счет, на его счет, понимаете? То есть это будет тоже его заслуга. Что каждое действие еврея, да, каждое действие еврея, да, каждая мицва, даже если он это в комнате, никто не видит это, да, все равно мы должны знать, что это очень сильно влияет на окружающих. Это очень сильно влияет на окружающих. Мы не видим эту мицву, но этот свет, эта сила духовная, она нас сопровождает в любое место. И это и написано, что мы ад минаор духар бе минахоших. Чуть-чуть света прогоняет много тьмы. То есть если мы зажигаем, написано в нер мицва, в тора ор, потому что мицва это свечка, а тора это свет. Да, тора и нер, если мы их соблюдаем, это прогоняет много-много тьмы, будет очень много света. Хорошо, так. Вешам шней бней ли, хофни у пинхас, куаним лашем. И там, в Шило, было два сына Эли, Хофни и Пинхас, которые были куаним лашим. То есть был Куэн Гадоль, которого звали Эли, да, и он был пророк, и он тоже был один очень большой праведник. И у него было два сына, Хофни и Пинхас, которые тоже служили куаним там, в Мишкане, рядом со своим папой. И был тот день праздника, когда они пришли, да, Ванатан лепнина и что, улеколь бане обнутый аванот. И он дал пнине своей жене и всем ее сыновьям и всем ее дочерям манот. Знаете, что такое мана? Порции. Вы знаете, что есть курбанот, есть жертвы, которые их приносят, и полностью они сжигаются на жертвенники, никто от них не кушает. Есть жертвы, которые сжигаются, и только часть кушают куаним. Есть жертвы, которые тоже кушают хозяин. Часть из них они сжигаются, часть куаним, а часть получает хозяин. Да? И они должны съесть в святости, когда это был Иерусалим, это нужно было делать в пределе Иерусалима, а там-то они ели это в Шило. И вот там они делали праздник Всевышнему, они принесли жертву, потом они все ели от этой жертвы. Так Элькана, он дал Пнине, своей жене и всем ее сыновьям порции, да? Улехана и тен мана ахатапаем. Ахани дал мана ахатапаем. Он дал ей порцию в два раза больше. Ахатапаем это в два раза больше. Дал ей порцию в два раза больше. Теперь объясняется. Ки эт хаев вашем сагар рихма. Потому что хану он особенно любил. Вашем саграли рихма. И Всевышний закрыл ее... как вашем сагар рихма, Всевышний закрыл ее матку, что у нее... Не получается у нее родить ребенка, да? Так, и сейчас следующий пасук, он еще объяснит, почему было очень важно Элькане дать Хане в два раза больше, да? То есть Хана, у нее была очень большая грусть, да, у нее была очень большая грусть. Кроме того, что Хана очень любила, она была очень большая праведница. Кроме этого, у нее была очень большая грусть, он хотел ее успокоить и... давал ей порцию в два раза больше. Вехиаста царата гамка ас бавур гар има киашем сагар бе адрахма. Тяжелый пасук, давайте посмотрим, как здесь переводится. А соперница ее дразила ее постоянно, потому что кто это соперница ее? Это Пнина. Говорят, что когда есть две жены, то у них постоянно есть соперничество, да? Так и соперничество, ее соперница дразнила ее постоянно, чтобы побудить ее к ропоту на то, что Господь затворил чрево ее. И говорят мидрашим, что значит, как она ее дразнила. Что она говорила постоянно, приходила к ней и говорила: «Хана, скажи мне, а ты одела твоему ребенку куртку? Сейчас холодно на улице». Понимаете, у нее нету ребенка. Понятно, что это дело ей Хани очень большую боль, да, в сердце. Что это значит, что так она ее дразнит, так она некрасиво к ней относится, да? И постоянно там она говорила: «Хана, ты накормила своего ребенка? Хана, вот, почему она это делала? Это выглядит просто совершенно нечеловечески, да?» Да говорят наши мудрецы, что тоже Пнина, она, у нее была хорошая кавана. Ее кавана, да, ее намерение, оно было лешем шамаем, ради Всевышнего. Что она считала, что Хана, она такая большая праведница, а они достаточно молятся. Что если бы она молилась с большой каваной, с большей каваной, Всевышний бы ответил ей на ее молитву и дал бы ей ребенка. Она решила, что она ей поможет пробудиться и молиться с большей каваной. Что если она ее обидит, она увеличит ее горечь в сердце, и тогда Хана, она сможет молиться с большей каваной. Как вы думаете, это правильное? Молодцы, я не вижу, кто это сказал, Хана или Шоши. Но что? Маша сыпала соль на рану, и, как вы правильно сказали, это не была ее вода Ташем, это было неправильно, то, что она решила. И, видимо, Всевышний видел, что в ее душе может есть какая-то зависть, может быть, есть еще какие-то плохие качества, может быть, которые она не до конца поборола. И Всевышний ее потом наказал, мы будем говорить, это было совершенно неправильно. Это не ее авода Ташем, это не ее задача в этом мире лезть в душу к Хани и делать за нее ее работу, да? Она должна делать ее работу, которую Всевышний ей приказал, как Хана или Шоши правильно сказала, что нужно делать Ават Исраэль, да, нужно жалеть, нужно стараться, чтобы от тебя шло только-только добро, каждое слово, нужно очень аккуратно смотреть, чтобы каждое слово это было только слово Хесета, только слово Миросердия, только слова благословения, только хорошие слова, да. И это было неправильно тоже, это был неправильный расчет, потому что написано, что почему Всевышний на самом деле закрыл, не давал Хане сразу детей. И можно спросить еще больше вопрос. Мы видим, что у всех наших матерей, у большинства наших матерей, у них не было сразу детей. У Сары сколько лет не было детей? У Ривки не были дети, да, пока они не молились очень сильно с Ицхаком. И у Рахель сколько не было детей, да? И Хана, как мы сказали, была большая праведница и пророчица, у нее тоже не было детей. Так почему так Всевышний делает? Знаете, почему так Всевышний делает? О, потому что он хотел услышать их молитву. Он знал, насколько они велики. Он знал, что каждая ихняя молитва, она поможет не только им, она поможет всему еврейскому народу. Ведь Всевышний, он складывает молитвы, все молитвы, даже которые, нам кажется, что они не привели к тому, что мы просили. Все молитвы Всевышний складывает в своих кладовых, да, их сохраняет, всех их хранит. И всех их держит, и потом, с Божьей помощью, если он не дает человеку то, что он просит, он спасает с помощью этих молитв их детей. Всевышний хотел их молитвы, да, их молитвы были настолько дороги Всевышнему, и мы никогда не знаем, когда уже придет это избавление, когда уже будет достаточно. Это как можно сравнить, что человек, он пришел с дрелью, и он хочет сделать дырку в очень-очень толстой стене. Да, он начинает дрелить, начинает делать дырку, да, и вот он делает, и дырка все глубже, и глубже, и глубже, и глубже, и глубже, и глубже, и никак не доходит до конца, да, кто-то может прийти ему и сказать, ну сколько ты уже будешь работать над этим, ты видишь, что не получается. Не получается, значит, все, хватит. Но это не так, потому что каждый поворот, каждое его усилие, оно приближает его, да, к его цели. Точно так же наша молитва. Каждая молитва приближает к цели. Но мы не знаем, насколько широка эта стена, мы не знаем, сколько еще осталось. И у нас нету права решать, сколько еще осталось. И нам, конечно же, нельзя судить других людей, и мы никогда не можем знать, почему Всевышний кому послал такое испытание, да? Поэтому это было очень неправильно со стороны Ханы, со стороны Пнины. Будем учить потом, что с ней было в конце.